Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 5 апреля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Как я сказал в предыдущем выпуске, все более сужающиеся варианты будущего. Вариантов на самом деле не так много, хотя они, в общем, есть, потому что мы не совсем все можем понять. Но в целом, я думаю, что вместе со слушателями программы «Русский взгляд», в целом понимание направления вектора движения, оно есть. Вот. События очень такие насыщенные, каждый день они происходят, вот буквально каждый час. Ну, начну с того, что в каких-то выпусках меня тут начинали упрекать. Ну, просто люди говорили, да вы что там, доллар стоит крепко, как, я не знаю, как скала, и будет стоять еще там, не знаю, там, 100 лет. Вот. Ну, я должен, значит, просто сказать, некоторую информацию дать. Не всегда есть время отвлекаться на это, хотя это важнейшая информация, значит, о финансовом рынке, о том, что такое, что происходит с главной денежной единицей планеты. А в реальности это денежная единица, через которую отображается все, что нас окружает, все, что мы можем купить. И все, что могут купить те, кто печатает эти деньги. Так вот, за последний месяц стоимость золота выросла на 15%. Вот так, на секундочку. То есть где-то месяц назад доллар стоил, не знаю, золото стоило примерно 60 там с чем-то долларов, вот 62 там, 63 может быть, а сейчас оно стоит около 75. Вот. А на 1 января 2020 года стоимость одной унции золота была примерно 1500 долларов. Вот. А сейчас это стоимость одной унции золота спустя ровно 4 года уже 2300 долларов с хвостиком. Если там считать за грамм, то тогда грамм стоил примерно 48 долларов. Сейчас он стоит больше, около 75. То есть повышение стоимости золота за 4 года на 50%. Это, в общем-то, то, что есть зримое из факторов, по которым мы можем судить о надвигающейся вот этой лавине. Вот. Публика на Западе тоже не все понимает. Она играет в эти игры, которые там, так сказать, с которыми их манипулирует вот их начальство, руководство. Ну, вот. Но, тем не менее, процесс идет, и чем дальше в лес, как говорится, тем толще партизаны. Процесс набирает обороты. Это важнейший фактор. Потому что за месяц, за неделю, там, значит, за месяц на 15% золото подорожало, а за неделю оно подорожало на 10%. То есть вот как-то вот так вот. То есть процесс набирает обороты, соответственно, события спрессовываются и идут одно за одним. Ну, или вот еще такое интересное событие, чтобы, в общем-то, так сказать, наши слушатели знали. Опять же, я это не отслеживал, ничего, но тут я читаю, что, оказывается, в Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Это вот, так сказать, сожжение нетелившихся коров рыжей масти, о котором еще там Моисею говорил Бог. Значит, в течение какого-то периода, последнее, значит, сжигали этих коров там по каким-то, так сказать, таким важным случаям, таких коров в древнем Израиле. Последний раз сожгли там в 70-м году нашей эры. То есть, ну, примерно 2000 лет назад, может быть, 1950 лет назад. Вот. И вот тут товарищи решили приблизить апокалиптические, так сказать, события и, значит, решили сжечь этих коров, вот, так сказать, согласно вот этому, так сказать, пророчеству. Так сказать. Сложно было найти этих коров. Нашли их в Техасе. Сожжены они будут 21 апреля, в первый день Песаха иудейского. Так сказать. Искали этих коров, потому что, так сказать, там, согласно, значит, ритуалу, у этих коров не должно быть ни единого волоса, ни рыжего. Вот. Нашли таких вот в Техасе. Вот, значит, нашли два человека, доставили этих коров. С 22-го года они находятся, так сказать, на территории Израиля. Вот. Там, в общем, так сказать, те ребята, которые хотят это сделать, они считают, что вот этим самым они приблизят конец света. Ну, имеется в виду не конец света вообще, не исчезание, не испарение этого света, в котором мы живем. Ну, я так предполагаю, конец вот тех правил и порядков, которые сейчас доминируют в мире. Главное правило – это, в общем, финансовый рынок. Я еще раз напоминаю, что как бы мы не хотели это обойти, но на самом деле все, что касается, в общем, так сказать, нашей там, культурной, научной жизни, политической жизни, общественной жизни, всего, что касается, так сказать, деятельности человека, питания, там, автомобилей, там, крыши над головой, все это отображено вот в этих, так сказать, денежных знаках. И от их, в общем-то, сказать, нормального функционирования или ненормального функционирования зависит вообще, так сказать, все, что происходит в этом мире. И даже война на территории 404 тоже зависит от того, что эмитенты, которые находятся, так сказать, там, в районе, так сказать, Вашингтона, значит, на другом континенте, они могут печатать вот эти вот, так сказать, фантики, раздавать их на эти фантики, так сказать, люди могут, так сказать, платить этими фантиками деньги этим военным, военные могут на эти фантики отправлять своим родственникам, родственники могут покупать там еду, одежду, обеспечивать свое существование, армия может покупать технику, ну и так далее и тому подобное. Как только это прекратится, а оно, в общем-то, сказать, идет к этому, закончится, в том числе и вот это, так сказать, не очень приятная для многих военная кампания. Вот. Что еще? Ну, я буду читать ваши посты. Вот тут, как всегда, Сергей 1956, он, значит, пишет такие интересные посты. Значит, вот он пишет: по словам Джамшиди, помощника Раиси. То есть Раиси, это, насколько я понимаю, это духовный лидер Ирана. Может быть, я, так сказать, может, я ошибаюсь, может, это президент Ирана, но мне кажется, это такое звание духовного лидера, такое, в общем, так сказать, бытующее в обществе. Вот. Так вот, этот помощник Раиси письменно предупредил Вашингтон, чтобы он не попал в ловушку израильского премьера Беньямина Нетаньяху. «Держитесь подальше, чтобы не пострадать». Это вот цитата, конец цитаты. Вот. Ну, понятно, что в прошлом выпуске говорил, что события, которые будут развиваются на Ближнем Востоке, они будут приковывать мировое внимание. И на самом деле, конечно, иранцы категорически не хотят этой войны. Я думаю, что жители Израиля тоже не хотят этой войны. Но, в общем-то, сказать, за Израилем, как, в общем-то, мы понимаем, мировые кукловоды, которые регулируют, так сказать, действуют так, как им нужно. И они там, видимо, так сказать, там, спустили, так сказать, ценные указания этому Нетаньяху, что нужно нанести удар по вот этому, так сказать, штабу или консульству Тегерана в Дамаске. Вот. Перед этим Израиль наносил какие-то удары, но Иран, в общем, так сказать, уклонялся от ответа. Но здесь вот все эти арабские и исламские страны смотрят на Иран и ждут ответа. Вот. Ну, Россия тоже ждет. Предупреждение со стороны Ирана в адрес Вашингтона тоже, в общем, не пустой звук, на мой взгляд. Не пустой звук. Держитесь подальше, чтобы не пострадать. Значит, то же самое Израиль, в общем-то, прекратил там прием людей в 28 своих посольствах в различных странах. Вот, значит, они опасаются иранского ответа. Вот, значит, Тем более, там, непонятно, зачем тогда наносили удар, если опасаетесь иранского ответа. Вот. Значит, на самом деле, исламский мир, он, при том, что они там грозно так там, высказывались, собирали там, сказать, миллионные демонстрации по поводу войны в секторе Газа, военной операции, тем не менее, что-то такое существенное они не сделали. То есть решили, в общем, как-то так ограничиться вот этими, так сказать, словами. Ну, по всей видимости, ну, нужна война глобальным кукловодам. В общем, так сказать, они надеются спасти финансовый рынок. Не то, что спасти. Спасти его невозможно, а просто отсрочить его, так сказать, этот крах. И этот крах может отсрочить, ну, по их мнению, только война. Вот эта война, она, вот, так сказать, собирается там, где намечается там, где предсказано как раз апокалипсисом в долине Мегиддо. Эта долина объединяет, через эту долину проходит граница между Израилем и Сирией, вот той же самой. То есть это точка соприкосновения Израиля и Сирии. С Иорданией у Израиля более-менее такие взвешенные отношения, даже дипломатические, поэтому, скорее всего, оттуда не будет, ну, так сказать, какого-то нападения урана и, значит, и удара. С Египтом тоже там есть дипломатические отношения, а вот с этой стороны как раз там все достаточно сложно. То есть Сирия и Ливан – это страны, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, и они находятся в полувоенном противостоянии. Понятно, что внимание всего мира будет приковано к событиям там. Все забудут, как предсказывал еще Владимир Вольфович, о событиях на территории 404. И дальше история, значит, сюжет глобальный будет развиваться вот именно там. И там как раз вот должно произойти вот во время событий там должно, так сказать, должен быть голос Бога. Вот. Хватит. Все. Вот на сегодняшний день мне кажется, что все, что происходит, оно происходит вот в соответствии вот с этим, так сказать, древним предсказанием, вот с этим апокалипсисом. Так. Сергей, 1956. Глава финансового руководства США госпожа Йеллен приехала в Китай. Главная тема переговоров – резкое сокращение избыточных производственных мощностей Китая. Китай выразил недоумение поставленным требованиям и послал госпожу Йеллен по известному русскому адресу. Конец цитаты. Ну, я здесь немножко прокомментирую. Я лично считаю, что это вот наша пропаганда российская, вот так оно преподнесла что-то. Китай послал эту Йеллен. Я думаю, что это не вполне очевидно. Не вполне очевидно. Йеллен там, в общем-то, не вполне очевидно могла что-то требовать от Китая. Она приехала, скорее всего, что-то предлагать. Не так, чтобы наезжать, что-то предлагать. Вот. Потому что у Китая хранится около 3 триллионов долларов. Ну, не только у Китая, у китайских граждан. И Китаю будет очень чувствительно, если эти граждане и он сам потеряют доллары. Поэтому, вот, так сказать, по российскому телевидению сейчас вот прямо говорят, вот предлагалось ввести валюту БРИКС, вроде все для этого готово, криптовалюту, которая, в общем-то, сказать, будет опираться на энергоносители, на цену в энергоносителях. С помощью этой валюты БРИКС будет продажа нефти и газа в мире. Вот этими нефтегазовыми странами, которые добывают нефть и газ. И таким образом будет отход от доллара, вот, и вот производных доллару валют. Но вот по телевидению говорят, что на самом деле ни Китаю, ни Индии, а это главные, в общем-то, так сказать, акционеры БРИКСа, кроме России, на самом деле отход от доллара не нужен, потому что потери, возможно, будут очень большими, и они не хотят терять эти свои активы в долларах. Хотя, в общем-то, сказать, они в реальности они уже потеряли, ничего они не получат. Это, в общем-то, очевидно. Раз какая-то публика уже начинает покупать золото, разгоняется, этот разгон будет очень серьезный. Там, в общем, цена золота уйдет за 2500 уже за унцию. Вот, значит, соответственно, дальше людям уже неинтересно будет за доллары там что-то продавать. Вот. Но, тем не менее, они, как государственные структуры, должны попытаться спасти деньги своих там граждан и свои деньги. Там, собственно, Китаю принадлежит 800 миллиардов вот этих трежерис американских, там, сказать, долговых обязательств. Я думаю, что там еще, так сказать, какие-то деньги есть. Вот в целом, и вот плюс китайцам принадлежит там 2 или 3 триллиона. Никто не знает, одному Богу известно. Вот. В целом, они пробуют спасти. В той же самой Индии существует целый слой людей, связанных так или иначе какими-то, так сказать, культурными, коммерческими связями с Европой. Там родственники работают. Даже там вот Риши Сунак, которого, так сказать, сделали премьером Великобритании, премьер-министром, это тоже человек, представляющий индийский вот этот, так сказать, олигархат. Высшую прослойку, значит, индийской олигархии. Понятно, сам он не олигарх, но он женат на дочери олигарха, в общем-то, вот сказать. Эти люди отправляли своих детей учиться не в Российскую Федерацию олигархи, там индийские, а либо в Америку, либо в Великобританию. И, в общем, так или иначе, они связаны вот с этим, так сказать, англосаксонским миром, с Европой, с Америкой. И им тоже отказываться от доллара, наносить удар, ну, видимо, не очень приятно, не очень хочется. Ну, в целом, вот за счет вот этих, так сказать, противоречий, я думаю, что глобальные кукловоды затягивают вот этот момент обвала собственной валюты. Хотя он в любом случае должен произойти. Золото, это тоже, кто-то там напишет мне, что, ну, вот, золото растет, то, что вы говорили, что золото не является, так сказать, как бы мерилом, вот, финансовым в современном мире. Вот. Ну, я и сейчас так считаю. Но, тем не менее, когда нет за этими, так сказать, долларами, евро ничего, это, в общем, пустые фантики, золото – это некое убежище. Для переходного этапа нужен какой-то, так сказать, актив, на который можно поменять вот эти, так сказать, фантики. Потому что, ну, вот мы говорим фантики, это, так сказать, это детская игра была, когда дети там менялись фантиками конфет. Вначале же, когда дети менялись, они менялись, собственно, конфетами. В этих фантиках были завернуты реальные конфеты. Конфеты съели, потом менялись фантиками. Потом поняли, что, а что смысл, так сказать, за фантики отдавать там что-то такое более такое нужное. Вот там. Вот. Так и с этими долларами, с евро. Значит, все, что там было внутри, оно съедено. И в целом, в общем-то, идет вопрос, кто там что-то там, остатки какие-то получит. Остатков нет никаких. Значит, ну вот на переходный период нужно золото. Ну, посмотрим, что там с этим золотом будет. Думаю, что нефть будет, так сказать, дойдет до 100 долларов и пойдет. И те же самые арабы, те же самые китайцы, индусы, они, так сказать, перескочат на крипту БРИКС. Или бы на цифровой рубль. Так. Дайвер. Вчера молния ударила в Статую Свободы, а сегодня недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Знак? Да, вот еще, так сказать, тут есть несколько постов, где описывают о том, что там не одна даже молния ударила одновременно в Статую Свободы, а две молнии ударили в Статую Свободы. Из двух разных туч они сошлись одновременно в поднятой руке. Ну, памятник не пострадал, но, тем не менее, значит, публика это дело заметила. Я лично считаю, что это знак. Вот одна молния, я думаю, что так или иначе она попадает в эту Статую Свободы. Она находится на каком-то, так сказать, отдельно стоящем пригорке. Она сама высокая, поэтому молнии так или иначе, так сказать, в округе ничего выше нет, там в радиусе там, не знаю, нескольких километров. Поэтому молнии так или иначе должны попадать. Но сразу две, возможно, это знак. Я, в общем, не берусь утверждать. Но, возможно, это знак. Землетрясение в Нью-Йорке с силой 5,2 балла тоже такая серьезная информация. Я хочу напомнить, что когда разваливался Советский Союз, там тоже, так сказать, начало так потихонечку трясти. Вот, значит, самое большое, так сказать, землетрясение случилось, как вы знаете, в Армении, в Ленинакане, на окраине Советского Союза. И тогда знающие, так сказать, понимающие люди сказали, ну, это, в общем, так сказать, к концу Советского Союза. Случилось это в конце 1988 года, в декабре 1988 года. Через три года Советского Союза не стало. Вот, значит, поэтому к этому землетрясению в США тоже надо относиться серьезно. Тем более вот эти эксперты говорят, что никаких, вот там никаких разломов вокруг нет, ничего этого нет. Землетрясения такого не было последние 100 лет. Вот там. Возможно, и больше. Я лично считаю, что это определенный знак. Я говорил еще там в каких-то выпусках, что природа, она определенным образом реагирует или откликается на, так сказать, потрясения в человеческом мире. Человеческий мир – это очень такое сложное образование. Он наполнен, в общем-то, психической энергией, так сказать, кто бы там что ни говорил. И, видимо, вот эти сложности, которые происходят, так сказать, какие-то там трения, напряженность в этом, так сказать, вот, в этом сообществе, так сказать, вот, в Америке, оно передается и, так сказать, вот вылилось в такое землетрясение. Опять же, это просто мое предположение. Все, что я говорю, это предположение. Ни на чем я не настаиваю. Это мои мысли, которыми я делюсь со слушателями программы «Русский взгляд». Так, ну вот еще, так сказать, тут Сергей 1956. В небе над Ираком и Ираном в районе города Ахваз замечен сигарообразный НЛО, который светится огнями, висит над одним местом и не движется. Конец цитаты. Тоже это очень интересный факт. Мы знаем, что когда Советский Союз начал разваливаться, огромное количество было зафиксировано наблюдений над НЛО. Я рассказывал о том, что, значит, это вырубалось радиолокационное оборудование ПВО в Закавказском военном округе. Мне об этом писали люди, человек, который сидел за этим оборудованием. Он сказал, что Владислав Александрович, я вот сидел, и так раз, за вот этими радарами, и раз, так сказать, и все там, и выключилось. И все, там и такое, значит, молоко такое. Ничего, так сказать, не видно. Радары ничего не отвечают. Так сказать, через несколько часов все это вернулось обратно, все включилось, но что это было, мы не знаем. Но это был какой-то, так сказать, сигнал. Кому, чего, как. Горбачев, как мы знаем, он, так сказать, до конца в жизни говорил о том, что всего я не могу рассказать никогда. И не расскажу никогда. Что все, мы можем только вот догадываться. Я лично считаю, это, так сказать, какое-то действие вот этих вот сил. В данном случае на Ближнем Востоке происходит нагнетание напряженности, эскалация. Не дай бог, конечно, чтобы это вылилось в войну, в какую-то военную операцию, военную кампанию. Но в целом мы это все видим и чувствуем. Вот. Есть дирижеры этой операции, есть выгодополучатели, потому что если эта операция начнется, то они, видимо, все-таки считают, что это как бы отсрочит обвал вот их финансовых систем. Потому что, ну, людям вот в этом вот мире, на Ближнем Востоке, это, так сказать, там это шейхи арабские, значит, это олигархат вот этих, так сказать, стран, не бедных совсем. Совсем не бедных, они, в общем, так сказать, не будут там метаться туда-сюда, будут держаться доллара. То есть, и еще это, они смогут еще выиграть какое-то время вот эти глобальные кукловоды. Я лично считаю, что это большое заблуждение, что, в общем, доллар, евро, они обречены. Ну, вот. Другой вопрос, что вот, ну, мне пишут, что является альтернативой? А что является альтернативой? Никто никакую альтернативу не собирается преподносить. Понимаете, сказать, вот это идет исторический процесс. Идет исторический процесс. Когда все рухнет, я много раз говорил, что альтернативой будут, так сказать, будет, так сказать, какие-то местные криптовалюты, но обеспеченные золотом и активами. Ни в коем случае ни биткоин, ни там эфириум, и не все вот эти самые. Энергии тоже. Знаете, энергия, еще раз энергия. В основе должно быть что-то вот это, так сказать, ну и золото. А золото это уже такое некая, так сказать, толчковая площадка. Вот. Все это будет, значит, заменено, так сказать, очень быстро. все эти, так сказать, доллары и евро. Как это будет сделано? Во всяком случае, мне известно, что крупнейшие банки к этому готовы. И крупнейшие корпорации к этому тоже готовы. Ну, я думаю, что заминка будет, ну, месяц, может быть, два. Без торговли мир не сможет существовать, потому что ни одна страна мира сейчас не производит весь спектр продукции. Ну, только там, значит, и не может обойтись без всего спектра этой продукции. Может быть, только там в Папуа-Новой Гвинее, там, в общем-то, они живут где-то там в горах, там, охотятся на, так сказать, там, свинок, которые там пасутся, и там возделывают какие-то, так сказать, свои огороды. Им, в общем, больше ничего не нужно. Хотя им тоже, там, наверное, там соль нужна, там сахар уже нужен, там мука какая-то нужна. Наверное, уже и сотовые телефоны там появились. Ну, в общем, да, этого они уже не производят. Так, значит, Ануфриев. Президент Ирана Ибрахим Раиси. Ну, да, это президент Ирана, да. Так, «Черный круг». Здравия всем. Владислав Александрович, на католическую Пасху он по какой-то службе в Ватикане... При какой-то службе в Ватикане в присутствии папы порыв ветра уронил икону Иисуса. Знамение нехорошее для западного мира. Конец цитаты. Ну, я думаю, что, в общем, в любом случае, когда у папы выпадает из рук образ, так сказать, чтимого их ими Бога, это уже, так сказать, нехороший знак. То есть, то ли папу надо там как-то, так сказать, может быть, подлечить. Вот, может быть, так сказать, нужно там обратить внимание на происходящее с их культом. Вот. Я лично считаю, что Ватикан потихонечку, так сказать, утрачивает авторитет. В свое время я был в Южной Америке и пришел к глубокому выводу, что местные вот жители, это на самом деле в большей части это потомки индейцев, которых там, так сказать, окрестили, ассимилировали частично, вот, так сказать, отформатировали, что эти местные индейцы ничего абсолютно не забыли из своих древних религий. Считается, что они такие ревностные католики, но в реальности эти ревностные католики являются также, так сказать, вполне себе и ревностными, так сказать, почитателями собственных древних религиозных культов. Для меня это было определенное открытие, хотя я, честно говоря, предполагал. Вот они знают историю, они помнят, мне вот гид говорил о том, что вот мы проезжали там село, там, населенное вот этими, так сказать, кечуа. Вот. И мне говорят, что вот, вот здесь люди, они помнят своих предков, которые жили еще до испанского вторжения. Вот это село осталось то же самое, это большое такое село. В селах местных жителей лечат шаманы, очень мощные, очень сильные, большие села, там почти как города, там 20 тысяч человек, село, два шамана. То есть на 10 тысяч человек шаманы. К врачам особо там, ну, не обращаются, так сказать, обращаются, но по каким-то таким, так сказать, моментам, когда могут помочь вот врачи, так сказать, уже такой современной медицины. А так они больше доверяют своим собственным шаманам. Потому что у человека, кроме каких-то там телесных заболеваний, есть еще и душевные там переживания, заболевания, в общем, так сказать. Когда я участвовал в церемонии, так сказать, с шаманом там вот в верховьях Амазонии, так сказать, к нему приходили лечиться, так сказать, местные, так сказать, индейцы, там один индейец был, потом там индианка. Это современные вполне люди там. Это не какие-то, так сказать, люди из джунглей. Это, так сказать, из современного города. Он маленький провинциальный город. Там, вот, на реке Мадре де Диос, так сказать, название реки такое очень такое интересное. И они проходили какой-то, так сказать, обряд. И это им помогло. Это им помогло. Детали я не буду там рассказывать. Вот. То есть, в целом, вот эта, так сказать, древняя религия, древние знания, мост миров, он там сохранился. А католицизм, он утрачивает свое влияние. Потому что, так сказать, с появлением интернета люди поняли реальную историю, как эта реальная история развивалась. Я вот буквально на днях общался со своим, так сказать, вот, хорошим, так сказать, приятелем, вот, и мы обсуждали, я вот ему говорил, что на самом деле за последние 20 лет произошли колоссальные перемены. Колоссальные. То есть интернет появился, ну, в России примерно 25 лет, так, в более-менее широком таком формате. В 99-м году, так сказать, он уже появился, люди начали пользоваться, так сказать, вот. А сайт ari.ru появился в 2001 году, это еще, в общем-то, так сказать, интернет был там на скорости 56 килобит в секунду, то есть, в общем-то, так сказать, никакая скорость, но, тем не менее, с помощью этого интернета начался обмен информацией. И вот за какой-то небольшой период, там, ну, буквально там 5-7 лет, я получил колоссальный объем информации, так сказать, у меня стали складываться пазлы вот устройства этого мира. До этого я очень много читал, у меня было много там печатных книг, но интернет это намного больше. Иногда, понимаете, как бы посты в чатах каких-то людей, так сказать, вскользь высказанные, значит, создают такой момент, когда, так сказать, складывается большой, огромный пазл. Колоссальный пазл так чик и сложился. Вот до того, вот как этот человек не написал, так сказать, вот этот пазл не складывался. Так сказать, вот, значит, вот. Я не буду там приводить примеры там, сказать, из истории там, народов, из истории там, в общем, так сказать, там, государств, людей. Во всяком случае, пазл происхождения русского народа у меня сложился, так сказать, уже вот в эти годы, в 2000-е годы, и поэтому книга «Запретная история Руси», она была написана, так сказать, в целом уже там в 2014 году, к 2016 году, так сказать, Сергей Цветков, редактор, помог ее отредактировать, и она, как бы, так сказать, увидела свет. В принципе, так сказать, с тех пор появились еще какие-то данные, значит, вот, тоже там, так сказать, Сергей Цветков пишет там какие-то там материалы про гуннов, вот, и мы, значит, понимаем, вот, что современный мир, а на самом деле история современного мира, она не, совсем не такая, какую нам транслируют. Тогда же я, так сказать, понял и подтвердил, так сказать, опять же, с появлением интернета о том, что, значит, вот, то, что, так сказать, называется НЛО, там какие-то, так сказать, вот эти вот, то есть, ну, там, силы, они существуют, работают. Это дело в том, что благодаря расследованию людей, внимательному, тщательному анализу даже событий вот 9.1.1, вот этого, так сказать, там, взрывов башен-близнецов, вот этих каких-то, так сказать, фотографий оттуда, серьезных расследований, стало понятно, что это, конечно, сделали не какие-то там, понимаете, арабские террористы, еще, так сказать, во главе с Усамой Бен Ладеном из Афганистана. Это все, как бы, результат действия сил, так сказать, значительно превосходящих сил, так сказать, современного человечества, так сказать, вот в этом технологическом отношении. Почему, так сказать, такой вывод стал понятен? А потому что, значит, каждый человек начал высказывать свое мнение, выстраивалась концепция, выстраивались там какие-то фотографии, данные, и все, в общем-то, так сказать, картина сложилась. Также сложилась картина по поводу высадки на Луну американцев. До этого это даже не подвергалось сомнению, что американцы с 69 по 73 год вот высаживались на Луну, там сколько там, то ли 11, то ли 12 раз, я не помню. Вот. А сейчас с помощью интернета, так сказать, один из операторов, его там фамилия, кажется, ну не буду фамилию его, так сказать, упоминать, его, так сказать, который преподает во ВГИКе, вот, разложил все эти видеосъемки с, как бы, американских астронавтов, я именно говорю, как бы на Луне. Он все разложил, как их снимали, как это делали, как фальсифицировали. Признался вот Стэнли Кубрик, что это делал. Все понятно, очевидно. И все вот эти нестыковки, они сложились в общую картину. Мы понимаем, что никто на Луне не был. Понимаете, утверждать, что американцы были на Луне, ну, астронавты, ну, может, либо идиот, мягче скажем, доверчивый человек, очень доверчивый человек и не очень, так сказать, глубоко вникающий в ситуацию, либо человек, который, так сказать, пытается вот этим американцам там подмахнуть, ну, который, значит, хочет вместе с ними, так сказать, нас обмануть. Ну все. То же самое, которое касается истории различных народов. Вот. Я сейчас не буду перечислять, потому что не хочу никого обижать. Не хочу никого обижать. Вот обиделись эти осетины там почему-то, так сказать, вот, поэтому лучше уж не нужно обижать, я не хочу. Так сказать, такой комплиментарный к русскому народу, так сказать, народ, в общем-то, так сказать, вот. Тоже написали там им историю, что они произошли от скифов и от сарматов. Ну, хотя это, в общем, не совсем так. Вот, значит, хотя они сами прекрасно знают, кто они, что они. Так сказать, у них сохранилась, очень хорошо сохранилась такая этническая память. Они знают, кто они и что они. Знаете, никаких там скифов и сарматов близко не лежало и не стояло. Ну, может быть, какие-то там сарматы и скифы там пристали туда, к этим воинственному и мудрому осетинскому, так сказать, народу там в первом тысячелетии нашей эры, там, так сказать, вот, ну, как-то оказались так или иначе. На самом деле они не являются потомками ни скифов, ни сарматов. Хотя официальная историография там начинает утверждать, что, ну, смотрите, это потомки вот скифов. Там даже есть этот историк. Вот. Ну, вот. Так. Значит, ну, еще раз ваши вопросы почитаю. Ануфриев. Если прибавить 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня к черному понедельнику 19 октября 1987 года, то получится понедельник 8 апреля 2024 года. День солнечного затмения. Конец цитаты. А что за понедельник 19 октября 1987 года? Напомните, я, в общем, не очень понимаю. Не очень помню. А, Чернобыль, вы хотите сказать? Нет, Чернобыль был в 85-м году, если не ошибаюсь. Чернобыль был в 85-м. Вот. Так. Алексей, Москва. Думаю, финансовые воротилы сидят на низком старте и очень быстро дообрушат старую систему. Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть им нужно, чтобы публика не мешала им, в общем-то, сказать, купить потихонечку, перетянуть золото в качестве стартового такого, стартовой площадки для новых, так сказать, валютных операций. Понятно, что на базе этого золота, которое там окажется у тех или иных людей, будут сделаны там какая-то валюта, ну, крипта, электронная валюта, и которые будут пользоваться весь мир. И, соответственно, сломается вообще, так сказать, вся финансовая система. Понимаете, так сказать? И банки, конечно, это не хотят. Потому что они, вот сейчас российские, так сказать, банки, банкиры, они очень хорошо зарабатывают на том, что они, в общем-то, монополисты в этой области. Их 350, этих банков. Но, тем не менее, все эти, так сказать, проводки, все эти эквайринги, так сказать, когда человек приходит в магазин, покупает там в Магните, в Пятерочке, там, в каком-то бутике, там, он покупает уже по карточке. Наличными кто-то сдает, ну, в общем, не так много людей. Ну, по карточке там 2-3% идет банку. В интернете покупает, за эквайринг тоже идет банку. Очень хорошо, это самый большой заработок того же самого там Сбера. Очень хорошо, очень удобно. При том, что деньги ваши вы тут заработали, продали там, не знаю, дом, машину, там, не знаю, там, мебель там, или что-то сделали там, не знаю, там, 100 тонн картошки продали, так сказать. Где вы деньги храните? Вы же не храните их себе, у себя, так сказать, там, в подполе наличные бумажки. Вы несете в банк, потому что вам нужно покупать бензин, удобрения, там, ну, кому что. Поехать отдыхать. Все нужно, так сказать, чтобы оплатить вам еще наличные, нужно там не в Москву везти, а перевезти. Поэтому вы несете в банк. И банк держит ваши деньги, очень хорошо себя чувствует, так сказать. Вот вы пришли, и благодаря тому, что он обладает возможностью оперирования этими средствами, значит, куда-то перевести ваши средства он может, вы держите в этом банке. И вот этот такой остаток, который есть в этих банках, он позволяет этим банкам чувствовать себя мега хорошо. Особенно если остаток каких-то государственных учреждений, там, таможни какой-нибудь, там, каких-нибудь ЖКХ, каких-нибудь, так сказать, министерства топлива, там, или там, московского, регионального, все замечательно. Замечательно они себя чувствуют. Никакая крипта им не нужна. Поэтому они, к сожалению, в России к этому не готовятся. И поэтому в какой-то момент, когда вот доллары, там, евро, все рухнут, появятся тут же, так сказать, эти самые там Ротшильды, еще какие-то там представители старых банкирских семей, там, которые существуют еще там с римских времен. И скажут, ребята, вот у меня, так сказать, видите, вот видео, фотографии, так сказать, вот есть вот авторитетные люди, вот, а я Ротшильд, вот эти, вот, у меня 100 тонн золота, вот знаете, 100 тонн золота я выпускаю, там, не знаю, там, я не знаю, сколько там, 10 миллиардов луидоров. Вот. И каждый луидор, он равен там 1/10 грамма золота. Ну, условно говоря, так сказать, наверное, там, я не помню там точно, так сказать, там, какие там взаимоотношения, какие там, так сказать, единицы, так сказать, вот. И, в общем-то, вы, находясь в любой точке мира, можете пользоваться моим электронным луидором, обеспеченным вот этим вот золотом. Если вы вдруг захотите, вот вы можете взять эти, дать луидоры, и я вам это золото, так сказать, отправлю по вашему адресату. И поэтому, когда вы придете на рынок, и там будет какой-нибудь, так сказать, крестьянин, дядя Вася, продавать мясо, дядя Вася скажет: так, мне вот эти цифровые рубли не нужны, вот эти юани тоже не нужны, там непонятно, что за ними, а вот эти вот луидоры от Ротшильда я возьму. И вот это мое мясо стоит 5 луидоров. Просто я проходил через это в 91-м году в городе Санкт-Петербург, я рассказывал. Когда я говорил этому продавцу, я говорю: ну ты же можешь сейчас получить рубли и пойти купить. А нахрен мне это нужно? Я там время еще терять буду, там идти, менять. Там. За это время еще там, так сказать, какой-то рубль упадет. Да ну нахрен, так сказать. Я беру только доллары. В 91-м году это было возможно. Возможно. Ну, так же будет с этими луидорами. И таких, как Ротшильд, будет, я не знаю, так сказать, не один десяток, может, не одна сотня человек. Соответственно, государство утратит, не только российское, все государства утратят возможность контролировать движение денег. Они, значит, побегают, подергаются, но, в общем, так сказать, так же, как раньше, вот, так сказать, когда там крестьянин, там, я не знаю, там, производственник, купец деньги держал, так сказать, у себя в кармане, ну, в лучшем случае в банке, так сказать, чисто там сейф крепче. И все, и государство не могло там налог там с оборота взять, еще какие-то налоги там, подоходный какой-то. Налоги брались с дыма там, с головы, еще там с квадратного там, я не знаю, гектара там, или там с квадратного там, с десятины, с какой-нибудь, вот, значит, другие расчеты налогов были. И, соответственно, так сказать, государственный аппарат, он был более ужатым. И сейчас произойдет то же самое, ну, мне так кажется. Мне так кажется. Поэтому вот эти вот чиновники, они чувствуют это. Они это чувствуют, что уходит вместе вот с исчезновением вот этой валюты, долларов, уйдет, в общем-то, и их мир. Роман 2. Да, банки еще на наши деньги играют на фондовом рынке, прибавляя денежную массу на 50% в год. Конец цитаты. Ну, насчет того, что там они прибавляют, они скорее, так сказать, проигрывают там, в общем-то. Вот. Эти банкиры и банки, так сказать, вот, что, ну, известно, там поймали за руку там Deutsche Bank и еще какие-то банки. То, что они это, маркетмейкеры, там, которые там показывают курс там, значит, валют, курс там, акций каких-то. Они там химичили, и поэтому, в общем-то, сейчас с этим Форексом, так сказать, поспокойнее в мире, поспокойнее. Потому что все поняли, как это происходит. Вот. Так, значит, Инди пишет: «Здравствуйте, Владислав Александрович. Зеленский купил особняк Хайгроув Хаус у короля Великобритании Карла III. Новая недвижимость обошлась главе воюющего государства в 2,3 миллиарда рублей, сообщает издание «Лондонскриер». Конец цитаты. Ну, об этом это уже обсуждали. Скорее всего, это не так. Скорее всего, это, в общем-то, сказать, ну, такой фейковая информация. Ну, в принципе, разницы никакой. Еще раз я повторю, я не считаю Зеленского каким-то глобальным злодеем, при всем при том, что он, значит, много там чего плохого сделал. Но, тем не менее, вот я в свое время говорил, что есть, так сказать, вроде там плохие люди, но плохие люди, они тоже нужны. Понимаете, так сказать, если бы не появился вот этот Зеленский, возможно, вопрос о том, чтобы Россия заняла свои исторические земли, так бы и не встал. Понимаете, сказать, ну, все бы двигалось, вот этот Порошенко бы вилял туда-сюда, так сказать, ну, там она тоже, вот, он двигался к развалу вот этой, так сказать, замечательной Украины. Но, тем не менее, не так жестко. А сейчас понятно, что война должна закончиться, так сказать, на западной границе, так сказать, территории 404. Вот, и другого варианта просто быть не может. Ну, там западные эти кукловоды не оставили другого варианта. А он, конечно, способствовал уничтожению какой-то части, так сказать, самых таких, в общем, активных, активных врагов России, которые сами являются русскими, являлись русскими, но вот, так сказать, в то же время активничали. Ну, способствовал их, в общем, так сказать, перемалыванию вот в этой, так сказать, военной кампании. Сам по себе он не представляет, в общем, так сказать, никакого политического интереса. Вот, так сказать, он не являлся, так сказать, властителем дум, ну, так сказать, сатирой занимался. Ну, выбрали человека, который хорошо мог изображать там что-то, так сказать, кривляться. Ну, хорошо, дай бог ему здоровья. Я лично считаю, что если в будущем мы будем взвешивать деяния тех или иных там персонажей, то нужно взвешивать по результату. Ну, то же самое Борис Николаевич Ельцин, вот его там ругают, сейчас его принято ругать, что он такой, такой, плохой, так сказать, все такое. Ну, возможно. Скорее всего, он, в общем, так сказать, и с моей точки зрения был не очень хорошим человеком. Я за него не голосовал, я сразу понял, что это, в общем, такая фигура нехорошая, так сказать, вот. Но, тем не менее, ни один патриот русского народа не решился бы расчленить Советский Союз. Покончить с Советским Союзом не решился бы. Они бы держались вот бы за этот Советский Союз, и в конечном счете бы они угробили бы русский народ. Так же, как вот в свое время вот это белогвардейское движение, которое за великую неделимую Россию, так сказать, там их же финны спрашивали, ну, вы подтвердите нашу там независимость, а эти вот борцы за великую неделимую Россию говорили, нет, нет. Поляки спрашивали, поляки готовы были помочь Деникину, но Деникин сказал, нет, я не подтвержду независимость Польши. Ну, в общем, проиграли. В общем, проиграли. Также и Борис Николаевич. Либо нужно было спасти... Ну, он не хотел спасти Россию. Он хотел сам, так сказать, заработать. Помочь там, так сказать, подняться, так сказать, своему окружению. Ну, вот. И поэтому он, как бы, запустил процесс развала Советского Союза. Отхода вот этих всяких лимитрофов в Средней Азии, Закавказье, Прибалтике, ну и, так сказать, Украины с Белоруссией. За эти 30 с лишним лет Россия, благодаря наличию в России, так сказать, там, процентам 90 природных ресурсов Советского Союза, Россия очень серьезно поднялась и стала мощной страной, причем более мощной, чем Советский Союз в 41-м году. Кто бы там что ни говорил. Там люди как бы там ахают, там вздыхают, говорят, ну вот в 41-м году там Советский Союз там, так сказать, вот то-то сделал, то-то. Там, действительно там огромные там, так сказать, достижения были. Там в переброске там предприятий из западных областей Советского Союза на восток. Там, в общем-то, так сказать, когда там в Челябинск перебросили, еще куда-то перебросили крупные, так сказать, огромные заводы. Людей там туда, так сказать, специалистов перебросили. Но Советский Союз был значительно слабее в техническом отношении, соответственно, и в военном отношении, чем нынешняя Россия. При том, что, так сказать, Россию и разворовывали, и разворовывают сейчас. Но, тем не менее, Советскому Союзу досталось наследие там той же Германии, была отстроена военная промышленность, и при наличии, вот если вот сейчас, так сказать, в состав России входили бы вот это, азиатские республики, вот эти центральноазиатские, и, не дай бог, прибалтийские республики, понятно, что, так сказать, ни с какой этой замечательной Украиной Россия справиться бы не смогла. Эта война же не с Украиной идет, а с целым НАТО. А на сегодняшний день Россия легко, так сказать, себя чувствует. Понятно, есть очень такие серьезные сложности. Но, в общем, так сказать, она может заместить все, так сказать, необходимые, значит, там, компоненты вооружений, которые там, в общем, мог бы там Запад поставить. Они, как бы, так сказать, воюют. При том, что я так полагаю, что часть этого военного бюджета все равно разворовывается. Так что Борис Николаевич сделал при всем при том вполне себе хорошее дело. Вот если брать в масштабах вот времени, какие-то патриоты удержали бы Советский Союз, но русского народа на сегодняшний день бы не было. Русский народ уже бы покинул Советский Союз, Москву бы заселили дружественные там таджики, узбеки. Генеральным секретарем был, в общем, какой-нибудь, так сказать, выходец из Казахстана или из Азербайджана. И вот этот Ильхам Алиев, сын этого Алиева, вот, бывшего президента Азербайджана, мог быть и генсеком. Почему бы и нет? И, в общем, так сказать, нужно было бы распрощаться с Россией, с исторической Россией. Ее бы никогда бы, возможно, не было. А вроде вот, так сказать, нехороший Ельцин вот это сделал. Так сказать, кто-то скажет, ну как, это плохо, нельзя так считать. Ну, возможно. Но иногда вот эти люди делают то, что нужно. Иногда. Не всегда, но иногда. Они заставляют народ мобилизовываться. Так сказать. Я просто помню времена там, конца 80-х, начала 90-х годов. На самом деле русского народа как такового практически не было. Только четверть русских, на этом опросе, там, всесоюзном опросе, так сказать, вот, так сказать, назвали свою национальность русский. А 75% назвали советский. Понимаете? Вот. Поэтому вот, так сказать, даже в марксизме, так сказать, существует такое, значит, борьба противоположностей добра и зла, которая является, так сказать, двигателем прогресса. Поэтому к этому нужно подходить просто с пониманием. Это не значит, что, так сказать, нужно попустительствовать этому злу. Ни в коем случае. Но иногда это зло заставляет действовать. А так бы русский народ бы уснул, и все, так сказать. И все. Вот. А сейчас мы смотрим, Россия — это действительно русская страна. Еще 20 лет назад это казалось, так сказать, ну, неочевидно. Неочевидно. Именно не в силу того, что, так сказать, этническое происхождение, а в силу самопонимания, кто они такие. Но вот эти окружающие народы, вот эти войны, вот это давление, оно заставило русских людей осознать себя, что это нация, это сообщество выживания. Либо они выживут, вот, как русские, либо, в общем-то, сказать, их не будет. И все, жизнь заставила пробудиться. Алексей Пожарский. Огромная армия финансовых менеджеров по всему миру, выпускников тысяч якобы институтов, только ждут сигнала, обрушат все. Этот слой воротничков, созданных теми же Ротшильдами, сыграет свою роль в критический момент. И нам надо это предвидеть. Ваша аналитика нам как живая вода на рану. Конец цитаты. Спасибо большое, Алексей. В общем, так сказать, я думаю, что мы вместе, в общем, стараемся с вами увидеть тенденции. И эта тенденция однозначно, очевидна. Эти воротнички, вы правильно совершенно, так сказать, заметили. Вы, насколько понимаю, человек такой творческий, так сказать, вот, и вы чувствуете это. Я вообще думаю, что среди слушателей программы «Русский взгляд» много людей именно... постоянных слушателей, много людей таких чувствующих. Они как бы включились в проект, который я двигаю. Вот. Ну, и там все будет хорошо. Все будет отлично. Просто всему свое время. Всему свое время. Я ценю все это. И мы все вместе ценим. Мы это все понимаем. Мы двигаемся в правильном направлении. Дима, в Штатах 330 тысяч новых рабочих мест в этом году. Кризис преодолен. Конец цитаты. Да они могут там рисовать какое угодно. Там рабочие новые места, значит, курсы валют. Все врут. Все врут. Я же, так сказать, смотрел там вот этот вот Форекс, следил за Форексом, в общем, там, вот, там постоянно там печатается какая-то информация, вот по там закладке новых домов, по этому, по тому, значит, вот ставка рефинансирования 0,25 была, 0,25, то есть золото росло в цене, а ставка рефинансирования у них была 0,25, то есть они печатали деньги, обманывая своих собственных пенсионеров, своих собственных вкладчиков. Потому что в реальности доллар, конечно, так сказать, худел. А потом, значит, там, в середине 10-х годов, до прихода Трампа к власти, значит, так, информация была, что там в Америке там то ли 4 миллиона безработных, то ли 5 миллионов безработных. Вот. А мне попадалась информация, что там, в общем, это весь ржавый пояс, там 60-70 миллионов безработных. 60-70 миллионов. Они писали, что 5. И только когда пришел Трамп к власти и шел к власти, он сказал, что я вот эти 90 миллионов безработных я обеспечу работой. 90 миллионов. И вот эта цифра 90 миллионов безработных, она ближе к реальности, чем вот эти, так сказать, 330 тысяч. Так и вся их информация, она последние там, значит, там 30 там, лет, она абсолютно лжива. Все лживо. И выборы ложь, и пропаганда лживая, так сказать, и информация по поводу России лживая, значит, и по поводу там этой войны на территории 404 лживая. Все ложь. Поэтому верить в это нельзя. Там кризис не может быть преодолен. Просто физически он не может быть преодолен. Он может быть немножечко отсрочен. Но мне кажется, что все отсрочки уже реализованы. Джанет Йеллен едет в Китай именно для того, чтобы еще там выиграть месяц, там, два. Мне кажется, так сказать, речь идет о неделях. Даже не месяцах, там, не годах, а неделях. То, как пошел вот этот золото, пошло так. Все, мы уже можем сказать, что все. Процесс пошел. Они его затормозили в 2000 году на 4 года практически. А все, он пошел. Все. Так, Алексей Пожарский, вы абсолютно правы. Готы мы, Лев Гумилев, Древняя Русь и Великая Степь. Но тогда хазары равно засилие евреев, конец цитаты. Ну, я думаю, что все, так сказать, не так. Готы, хазары, понимаете, так сказать, вот, и там евреи, там, в общем-то, этот вопрос, он, я думаю, что совсем неправильно понимается публикой, вот. Значит, взяли их, обвинили в том, что они революцию совершили. На самом деле, значит, внешне там читают фамилии, да, столько революционеров еврейского происхождения, а потом выясняется, что это, в общем-то, сказать, немецкие, французские, английские спецслужбы, так сказать, подкармливали этих людей. Естественно, они нанимали тех, кто, значит, лучше работает и, так сказать, проще идет на контакт. Вот, так сказать. Понятно, что и была волна тоже. Так сказать. Людям этот феодализм не нужен был. Вот, так сказать, вот. Деньги для большевичков, да, дали немцы. Понятно, немецкий генеральный штаб. Ну, в общем, так сказать, они оказались на острие событий. Ну, вот они, так сказать, двигаются всегда в острие событий. Ну, после вот, вот этого карантина мирового и после того, что как их там укализировали, и после вот этих последних событий, значит, в Газе, я думаю, что ни у кого иллюзий относительно, так сказать, их возможностей, так сказать, там, манипулировать там мировыми событиями, так сказать, нет. Они, это народ, который сохранил свою религию, в общем-то, так сказать, вот, который выдвигает достаточно активных людей из своей среды, вот, значит, но это старый народ. Но для того, чтобы манипулировать миром, я думаю, что у них, так сказать, для этого нет целых масс, целой массы, как бы, составляющих. Вот, масса составляющих. Вот. Кто манипулирует миром, мы можем только, так сказать, догадываться. Особенно после событий 9.1.1, когда вот эти два здания Всемирного торгового центра испарились. Вот. Испарили его, понятно, сказать, какие-то вот внеземные какие-то, так сказать, или там, или из будущего, может, из параллельного, так сказать, мира. Мы не знаем. Но в любом случае, в общем-то, так сказать, вот эти ребята играют свою роль. И эти ракеты летают, не ракеты, эти диски летают, и огромные корабли, так сказать, вот, летают. И вот видео там, как самолета человек снимает в облаках, такой огромный какой-то корабль висит. Что они здесь делают? Вы думаете, что они ничего там не делают в этих кораблях? Там в этом корабле работает, наверное, там не одна тысяча, возможно, человек. Или человек ли. Вот свои книги, так сказать, там... вот «Бояр», там одна «Охота на анунаков», другая, так сказать, «Сражение за будущее», и третья книга, она как раз, так сказать, посвящена вот, эти, вот, вот этому явлению. Ну, как вот я представляю. Поэтому они каким-то образом влияют. Может быть, это не одна сила вот вокруг, на земной орбите и влияет на события в мире. Какие-то существуют правила, по которым они там не должны там проявлять себя, там, понимаете, так сказать, там, ну, масса нюансов. Но сейчас уже вот люди по-другому начали относиться к этой силе. Вот я тут буквально сегодня там какой-то коллаж такой, не коллаж, а такие рисунки такие, значит, сатирические посмотрел. Сидят три индейца, один там покурил, говорит, вот я покурил и думаю, что, наверное, вот мы, индейцы, ну, как бы, до открытия Америки Колумбом. То есть, там, ну, грубо говоря, там, в 14 веке нашей эры. То есть за 100 лет до открытия Америки Колумбом. Вот он говорит, я покурил, думаю, наверное, мы все-таки не одни в этом мире. Вот. Наверное, кто-то еще есть, вот, так сказать, за морем. Вот. Да, другой говорит, ну, наверное, если они есть, то они, может быть, так сказать, к нам доберутся. Это более там, технически развитые, более там, совершенные существа. И мы, в общем, с ними познакомимся и заживем. Вот. Как они познакомились, эти индейцы, с этими, так сказать, с Колумбом и компанией, которая, так сказать, пришла из Европы, мы знаем. Эти более совершенные существа оказались не совсем, так сказать, такими, так сказать, благостными, как это казалось этим всем людям. Поэтому нужно относиться ко всем этим силам спокойно. Я думаю, что там они выполняют какие-то, так сказать, правила. Вот. Над ними, может, еще там что-то существует. И как это работает, одному, как говорится, одному Богу известно. Вот, вот здесь еще хотел вот, зачитать вопрос. Написала Алина, написала. Она, значит, Алина, то есть она еще вчера написала. Скажите, прилично ли современному человеку верить в предсказания, учитывая, что они такой же инструмент управления публикой, как и другие? Тем более, что в основном они перед событиями появляются. Конец цитаты. Уважаемая Алина, очень хорошие вопросы, правильные. Но нужно понимать, что это объективная реальность. Вот, понятно, что перед событиями, так сказать, создаются фейки, придумываются, и сейчас они создаются, так сказать, выдумываются куча вещей. Даже по поводу вот этого дворца, который якобы купил Зеленский, там где-то у Карла Третьего. Значит, вот. Но объективно существуют люди, которые издревле, которые видели будущее, чувствовали. Как это происходило, в общем, я сейчас не буду там углубляться. Но это было. Было. У древних римлян были вот эти пифии. У греков были вот, так сказать, в Дельфах гадательная такая, так сказать, гадательный храм, гадательницы были. Вот. У римлян сивилы, а у этих, у греков пифии как раз были. Вот. У германцев были вот, так сказать, вот это, та же самая там Ванда. Вот. Это, так сказать, это прорицательница, обладающая колоссальным авторитетом среди древних, ну, так называемых германцев. Потому что, так сказать, это все условности там. Это, скорее всего, так сказать, это выходцы, так сказать, с реки там Дон были ребята. Значит, и та же самая Ванга, такой, такой самый яркий пример. Ну, нужно следить за их, так сказать, пророчествами. Вот, так сказать. Возможно, там какой-то шум попадает в их пророчество. Но, в общем, нужно серьезно к этому относиться. Я думаю, что высшие силы дали нам возможность, дают таким образом нам сигнал. И мы должны в этом сигнале разобраться, почувствовать в себе, что есть правда, что есть ложь. Вот есть вещи, когда вот, ну, вот я прочитал там на каком-то форуме там, вот, историю, там, вот, частично историю. Там, вот, просто человек написал, там, насколько я понял, это были чеченцы. Ну, какой-то форум, там, и вот какой-то ученый, там, историк чеченский. И для меня стало все ясно. Вот эта история про скифов, сарматов. То же самое там сказали о том, что, так сказать, русских, Русь, вот эти вот, так сказать, древние чеченцы называли асами. Асами. Понимаете, так сказать, и сразу мы понимаем, что вот когда там этот, даже в фильме Иван Васильевич меняет профессию, вот Иван, этот, Иван IV там говорит, азм есть царь. Вот. Вот это ас, я. Ас – это я. То есть они себя называли асами. И у чеченцев это. И мы уже можем понимать, что это как бы реальность. Это не выдумка какая-то. Вот. То есть я есть царь. Я – асы. И наши предки называли себя асами. У город был Асгард. А греки рисовали, вот там есть старые греческие карты, там, значит, в том же самом, в Крыму, там написано «Аспургиани». Пург – это, ну, пург – это бург, это, в общем-то, это асы города, городские какие-то, асы, живущие в крепости, аспургиани. И все, и совершенно по-другому представляется история. с тем же самым Одином, с теми же самыми замечательными скандинавами, которые, так сказать, согласно современной истории, взялись не весть откуда. Раз так, хопа, и нарисовались. И начали терроризировать эту, так сказать, Европу в 8 веке. А пришли они отсюда. Вот так вот. Не из ниоткуда. И так вот, так сказать, вся история, она восстанавливается. Так сказать. Она вся, если вы посмотрите, вот как бы европейский мир, он такой, европейская история, она такая фрагментарная. Откуда взялись албанцы? Никто не может сказать. Никто этим не занимался. А откуда взялись румыны? Тоже, в общем-то, так сказать, были как бы не румыны, а потом румыны. Понимаете, так сказать, масса историй. Масса, так сказать, элементов, так сказать, откуда кто взялся. И никто там не отвечает. Значит, рисуют какую-то там хрень, называют эту историю и, в общем, так сказать, выводят, да, целые народы. А то, что вот те же самые норвежцы говорили с русскими поморами в 16 веке без переводчика, это, так сказать, не очень любят вспоминать. Тоже встретил на форуме. Реальная абсолютная информация. То есть они, это были близкие народы. Близкие. Так что учитывать эти предсказания нужно. Современный человек, вам говорят, что современный человек в это не верит, но современный человек должен, так сказать, более серьезно относиться, так сказать, к опыту, накопленному нашими предками во всей истории человечества. А опыт говорит, что тонкий мир существует. Тонкий мир существует. И какие-то силы, которые там вот, на орбите там, в общем-то, двигаются в этих, там, так сказать, НЛО, там, маленьких, больших, тоже существуют. Еще много чего существует, так сказать, вот, и к этому нужно относиться, в общем, взвешенно. Наши предки, они, вы знаете, они не такие, вот, какие-то выдумщики были. Не такие выдумщики. Они вот что вижу, что, то и пою. Ну, немножко там приукрашали, немножко изменяли как бы, ход событий. Но, тем не менее, они отражали реальность. И поэтому, когда вот этот, так сказать, ученый, там, вот этот, который Трою раскопал, он подошел к этому серьезно, к Илиаде и Одиссее, и нашел эту Трою. Но, во всяком случае, так сказать, выяснилось, что да, это, так сказать, событие имело описанное вот в этой, так сказать, поэтическом произведении, там, величайшем поэтическом произведении, это событие имело реальную подоплеку, реальные какие-то, так сказать, исторические события. Так, Геннадий. Фильм «Восхождение Юпитер» показывает возможный облик космических мореплавателей. Конец цитаты. Ну, во всяком случае, то же самое, та же самая «Матрица», где день рождения, или день там, не день рождения, а что-то какой-то день, то ли получение паспорта, так сказать, вот этим героем, которого играет Киану Ривз. Там же тоже, как бы, так сказать, 9.1.1, там, так сказать, 11 сентября 2001 года. Понимаете, это не случайно, это знак. Я специально залез в фильм и проверил. Так оно и есть. Этот паспорт, он там показан буквально там в двух или трех кадрах. Вот так. Кадр — это одна там 24-я секунда. Вот в двух кадрах он показан, все. Но там именно это число. Вот это нам сигнал, что, ребята... Ну, или кому-то сигнал. Ребята, относитесь к этому серьезно. Так что то, что происходит, я думаю, что оно, в общем, так сказать, какие-то там пророки, провидцы это видели. И мы сейчас наблюдаем реализацию предсказанного. Тот, кто предупрежден, он, значит, вооружен. Есть такая русская поговорка. Я думаю, что все будет нормально, все будет хорошо. Мы уже вступили в этот период. Ну, вот. Всем здоровья. Самое главное – это здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Все будет в лучшем виде. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.